слушали великие предки, личности.
Мы продолжаем серию видеоподкастов проект «Что слушали великие предки?». И традиционно здесь рядом со мной младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Андреевич Мишалкин. Здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Да, и о ком сегодня пойдет речь? О ком будем говорить?
Ну вот мы так, да, между собой всегда немножечко, как это, даже не спорим, а размышляем, да, поизвестнее, не очень известное. Ну, как раз... Сейчас-то поговорим о человеке, наверное, имя которого, хотя бы имя, да, давайте так, знакомо многим, да, и, ну, понятно, может, старшее поколение чуть лучше знает, да, я думаю, и нынешние жители города наслышаны, это Дмитрий Сергеевич Лихачев.
Конечно, академик.
Вот, так что, ну, во-первых, действительно, человек, ну, и вот даже я так посмотрел, наверное, среди всех наших героев, ну, самый большой долгожитель все-таки 92 года, то есть, в общем, жизнь длиною в век. Он вот и, как-то, кстати, довольно так по-своему изящно получилось, да, и родился он в самом начале еще 20 века, по сути, застал вот, ну, немножечко хотя бы атмосферу, да, там, старого Петербурга, Серебряного века. Ну и вот буквально и уходит-то из жизни, да, прям под конец, в 1999 году, ну, тем более совершив очень немало и, может быть, даже, ну, завершив одно из главных дел в своей жизни, это, конечно, организация пушкинских торжеств больших, да, 200 лет со дня рождения поэта. Вот о нем сегодня, ну, немножечко поподробнее, да, можем поговорить. Ну, в общем-то, можно назвать, конечно, Дмитрия Сергеевича Лихачева Мафусаилом, да, российской науки, да, и культурологии, и филологии, конечно, да, такой жизнь прожита огромная. В общем, конечно, правильно, наверное, говорят, что для ученого, а все-таки Дмитрий Сергеевич Лихачев, да, в первую очередь, это ученый, ну, в хорошем смысле, я считаю, да, этого слова, кабинетный ученый, эрудит. Конечно, основные события — это его книги, это то, чем он занимается, да, повседневно, то есть жизнь может быть не богатая какими-то яркими событиями, жизнь может быть не богатая, ну, скажем, какими-то событиями экстраординарными, но, тем не менее, вот она течет, да, медленно, плавно, тем не менее, ну, конечно, самое главное, наверное, ну, не то, что события, да, а результаты его вот такой, может быть, немножечко рутинной работа, это, конечно, появление книг, и вот как раз действительно что-что, а вот книгами, их появилось более 40, значит, можно отмечать определенные вехи вот в творчестве, да, в биографии Дмитрия Сергеевича. Вообще он, конечно, оставил, ну, мягко говоря, богатое, да, колоссальное, ну, если так еще сравнивать, как бы литературное наследие, потому что это и более 500 статей, научных статей, это и несколько сот, ну, скажем так, интервью, там, публицистических сочинений, эссе, да, каких-то книги, размышления, воспоминания. И вот я уже упомянул, да, порядка 40 крупных монографий. Ну, конечно, прямо скажем, да, читать их далеко не просто. Ну, опять же, рассчитанные, с одной стороны, на круг знатоков, ряд у него есть все-таки книг, скажем, такой, да, как говорят, научно-популярная литература, вот для широкого, более-менее широкого круга читателей, ну, может, не вообще читателей, скажем так, людей, интересующихся, да, вот, историей древней, во-первых, древнерусской литературы, шире культурой, вот, древней, допетровской Руси, в конце концов, да, какими-то уже там деталями, особенностями, гранями вот древнерусской там и литературы, и культуры. Кстати, в общем-то, нужно сказать, что Дмитрий Сергеевич Лихачев, он с юных лет, видимо, определяет вот так свое будущее поприще. Но вот тут, кстати, я думаю, вполне уместно будут такие переклички из биографии, да, тоже одного из наших героев, тоже такого долгожителя, да, и долгожителя в науке, Бориса Борисовича Петровского. Ну, во-первых, оба академики. Да, во-вторых, там оба получали за свои труды, да, государственные премии. Имеют огромное количество вот таких, скажем, наград за такую научную, да, и культурную деятельность. тоже все немножечко, оба немножечко застали вот такое, да, что-то немножко такой старой России. Ну и, да, и оба, кстати, с детских лет действительно примерно понимали, да, чем хотят заниматься, кем они хотят, ну, профессиональной точки зрения быть. Так что Дмитрий Сергеевич Лихачев, а он, кстати, интересно, вот редкий случай, он вообще-то из мещан, ну, такая мещанско-купеческая семья, он, кстати, из староверов, что интересно. Ну, говорю так, кстати, потому что вроде, с одной стороны, как бы вот по жизни нет, не очень-то вроде и бросалось в глаза, но, во всяком случае, там в облике-то его об этом ничто не напоминает. Но, правда, говорят, особенно вот в зрелые годы, там, на склоне лет, ну, да, все больше и больше уделял внимание, писал, выступал, ну, по таким, скажем так, духовным, религиозным вопросам, действительно, может быть, в какой-то мере и вот это направление, да, именно изучение древнерусской, ну, а там практически две трети, это что, это духовная литература, да, это религиозная литература, может быть, вот такая семейная подготовка где-то и привела его. Вот, в какой-то мере тоже мне вот нравится, он повторил немножечко такой первый этап, путь Александра Николаевича Бино. Но, кстати, учился в тех же самых учебных заведениях, то есть начал вот в гимназии человеколюбивого общества на Крюковом канале, вот здание сохранилось до сих пор. И, кстати, и, видимо, там вообще-то и Бино не очень понравилось, видимо, и Лихачева что-то не очень устроило. Вот, во всяком случае, дальше переводился и продолжал занятия в знаменитой гимназии Карла Мая. Ну, причем там же гимназия, она делилась, да, там на, условно говоря, да, гимназисты, реалисты, гимназисты, как положено, больше занимались языками, гуманитарными науками. Но вот Дмитрий Сергеевич Лихачев, естественно, да, уже определил свои такие гуманитарные симпатии. Да, доучиваться, правда, пришлось просто волею судеб вот истории до 1923 года в некой, да, трудовой общеобразовательной школе. Кстати, на Петроградке сейчас она сохранилась и присвоено имя академика Лихачева уже. Вот, дальше, ну, тот самый, да, факультет общественных наук, ну, условно говоря, мы понимаем, что речь-то все равно про наш, да, университет, немножко реформированный, так что вот там, на филологическом отделении, да, тогда еще формально не факультет, отделение, значит, занимается сразу и романско-германской, и славяно-русской филологией. Кстати, на, вот у нас, кстати, по-моему, ну, да почти, по-моему, все, ну, за редким исключением, наши герои, да, так или иначе прошли вот эту страшные волны репрессий, да, вот этого первого периода советского времени, вот, Лихачева как раз не миновали. Ну, причем тут уже довольно, в общем-то, серьезно стоял вопрос. Ну, во-первых, арестовывали за участие в некоем таком неофициальном студенческом кружке, да, видимо, арестовывали за, ну, определенные там и нелицеприятные высказывания. Кстати, вообще Лихачев, ну, понятно, что на склоне лет это, скажем так, было где-то и, что ли, легче, да, и, но, говорят, вообще-то всю жизнь к советской власти был настроен очень непримиримо, негативно, ну, видимо, вот в 1928 году все-таки это в какой-то мере привело к аресту, причем, ну как, с одной стороны, действительно, что называется, да, многое прошел, натерпелся и насмотрелся. С другой стороны, конечно, по сравнению с тем, что это могло, в принципе, да, оборвать жизнь, линию жизни так раз и навсегда, ну, как-то еще сравнительно мягко, да, прошло. Но, тем не менее, получил 5 лет лагерей, отбывал вот как раз на Соловках, был, значит, ну, все-таки грамотный, да, человек, счетоводом и диспетчером во время строительства Беломоро-Балтийского канала. Вот, кстати, впоследствии написал, вот тоже интересно, Лихачев, он как свидетель эпохи описал такие два периода своей жизни самостоятельно. Ну, для Солженицына, во-первых, он написал мемуары о том, что он видел в ГУЛАГе. Кстати, вот, ну, говорят, я встречал, что знаменитая история, как на Беломор-Балтийский канал там в начале 30-х годов приезжает делегация писателей, среди них Горький, да, и вот он просит, значит, сопровождающих, чтобы дали поговорить с одним там мальчиком, и они там с глазу на глаз говорят, потом Горький, значит, обливаясь слезами, выходит, ну, а мальчика очень быстро простыл след. Ну, понятно, видимо, ликвидировали за все, что он, так сказать, нарассказывали, но в конце концов Горький там, ну, ничего особо и не сделал. Ну и вот этот знаменитый, да, такой где-то иронический, да, такая печальная ирония звучит. Вопрос, а был ли мальчик? Вот как раз из мемуаров Лихачева, собственно. Ну, а мемуары лягут, конечно, уже для создания знаменитого архипелага ГУЛАГа, творческая больше, литературная такая, ну, как нормальное художественное творчество, где-то и не без литературной фантазии, скажем так. Но в основе, тем не менее, вот такие, вот такой исторический человеческий документ. Ну, и точно так же через некоторое время Дмитрий Сергеевич Лихачев напишет, да, на основании, причем, дневников собственных, ну, еще и несколько, так сказать, несколько десятков страниц воспоминаний о блокаде. Ну, к этому еще вернемся, наверное. Но, тем не менее, после 5 лет его все-таки освобождают. Кстати, освобождают, так формулировку дали, за успехи в труде, значит, вот на постройке Беломоро-Балтийского канала. Кстати, пройдет немного времени и последует официальная реабилитация вот в 1936 году, но вот и больше вроде бы уже, как говорится, власти, компетентные органы не... Опять же, его не касались. Но накануне Великой Отечественной войны Лихачев оказывается научным сотрудником Пушкинского дома, кстати. Вот здесь, я думаю, интересно будет вспомнить. Вот мы довольно много говорили, да, и вот так в разных сериях нашего проекта об Институте истории материальной культуры, да, и об организации, о том, где она находилась. Но вот как раз Пушкинский дом, он у нас так немножко меньше звучал. Ну, сегодня прозвучит, значит, вот Пушкинский дом, напомню, он создавался фактически еще в самом конце 19 века. Знаменитый деятель культуры, да, и блестящий поэт Серебряного века, великий князь Константин Романов, значит, по сути, сделался его создателем. И как раз вырос этот Пушкинский дом из мемориальной выставки, которую собирали в стенах Академии наук к столетию рождения Пушкина, 1899 год. И вот как раз Блок, например, Блок даже, когда свое знаменитое стихотворение Пушкинского дома будет писать, да, вот, наверное, современного нашего там слушателя, зрителя могут немножко смутить эти строки о том, что, да, уходя в ночную тьму с Белой площади Сената, мол, тихо кланяюсь ему, Пушкинскому дому. То есть как раз мы-то привыкли Пушкинским домом называть некое здание, да, с башенкой, да, там оно с Сенатской площади не видно. Так вот, знал, о чем писал Блок, при нем еще Пушкинский дом располагался в старом здании Академии наук. Вот, как раз Лихачев-то приходит работать в Пушкинский дом, ну и в конце концов уже, да, не совсем только Пушкинский дом, уже все-таки Институт истории русской литературы, вот в здание бывшей царской таможни, куда его переводят, ну как раз уже в 30-е годы, окончательно, где оно располагается до сих пор. И на первых порах Лихачев как раз начинает заниматься, да, изучением древней русской литературы, это древнерусские летописи. Вот, ну, забегу вперед немножечко, впоследствии он становится заведующим сектором древнерусской литературы, которая вот как раз послевоенное время, ну, интерес точнее к которой, да, набирает обороты даже на государственном уровне, ну и пройдет, правда, почти 30 лет, наконец, уже на склоне лет, он в 80-е годы возглавит целое отделение древнерусской литературы, ну, тоже вот определенный виток, да, кстати, вот второй виток во многом, конечно, связанный и с трудами самого Дмитрия Сергеевича, и, в общем-то, с тем авторитетом, скажем, и уровнем, на который вообще-то внимание и, опять же, интерес к древнерусской литературе он поднял своими вот регулярными, да, и многочисленными работами и выступлениями, ну, так, как бы так и должно быть. Значит, что интересно, защищает он как раз первую кандидатскую диссертацию в 1941 году, то есть прямо накануне войны, там буквально вот даже июнь месяц уже на дворе. Да, чуть-чуть до начала Великой Отечественной войны остается. Ну, как раз вот с этого момента и начнутся впоследствии его блокадные воспоминания. Значит, тем не менее, кандидатскую успеет получить. Да, пишет он в это время про новгородские летописи XII века. Кстати, вообще особое, так сказать, да, интересное направление, особый разговор. Но, во-первых, понятно, что нам, живущим в городе на Неве, Новгород, ну, наверное, близок, должен быть, по крайней мере, да, близок, ближе всех древнерусских городов других. не так уж далеко он от нас расположен. В конце концов, да, и Санкт-Петербург, город основан на древней новгородской земле. Тоже никуда от этого не денемся. И вообще-то 12 век — это, конечно, вот такой один из золотых периодов Новгорода, период расцвет там культуры, архитектуры, вот летописания. Кстати, как раз, по-моему, наиболее подробно вот в летописях как раз он описан. По-моему, все основные летописи до нашего времени сохранились и дошли. Ну, правда, да, в большей степени, конечно, Лихачев в это время изучает, ну, то, что называют, да, филолог, вот саму литературную ткань этих произведений. Ну, кстати, в частности, вот там одно тянет за собой другое, потому что там и Дмитрий Сергеевич Лихачев там и изучал, и переводил, да, и комментировал там историю о Белом Клобуке, повесть, точнее, да, которая была сочинена в Новгороде, тоже такой был нормальный государственный заказ, то есть который, кстати, на таком, ну, церковном и немножко религиозном уровне вообще-то еще с 12 века, ну, легенда говорит, что с 12-го, конечно, значит, Новгород делал самостоятельным, да, он вообще находился на особом положении по сравнению со всеми другими русскими землями, да, это, ну, по сути, в Новгороде была своя собственная церковь, да, как организация, да, где-то немножечко своя собственная такая, ну, христианская, понятно, но своя собственная религия. То есть даже в этом смысле Новгород некоторое время противопоставлял себя так откровенно всем остальным, ну, так сказать, русским землям. Следующее, как раз в ходе Великой Отечественной войны, вот уже в 1942 году, Лихачев напишет небольшую брошюру об обороне древнерусских городов, ну, как раз вот очень актуально прозвучит, то есть тоже, ну, понятно, такой нормальный государственный заказ, да, вот под пером и филолога, и историка, да, оживают, вот создаются, оживают вот эти картины, да, древнерусской героической истории. Кстати, возможно, что вот Анатолий Николаевич Кирпичников, да, тоже герой одного из наших рассказов, ну, он, да, сильно помладше, конечно, Лихачева, возможно, не знаю, в юности, может быть, даже и вот вскоре после войны, да, наверное, читает эту книгу, и не исключено, что она его подвигает вот как раз сделаться таким серьезным археологом, историком, да, который будет все, вот, по крайней мере, крепости нашего северо-запада изучать, раскапывать, да, о них будет уже писать там не такие исторические книги впоследствии. Да, но Дмитрий Сергеевич, да, тем не менее, Дмитрий Сергеевич переживет, конечно, самый страшный период, да, блокады, понятно, это первые месяцы, вот, осень-зима 41-42 года, правда, летом 1942 он будет эвакуирован, эвакуирует в Казань, ну, а вернется уже в Ленинград, значит, доцентом Ленинградского университета, проработает там, кстати, сравнительно недолго, проработает там до 1953 года, ну, опять же, естественно, будет вести, да, там курсы древнерусской палеографии, древнерусского и древнерусской культуры в более широком смысле. Да, награжден был Дмитрий Сергеевич Лихачев медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны также. Ну и вот сразу после войны, кстати, тоже интересно, он вот почти-почти как и Борис Борисович Петровский, да, Борис Борисович, значит, пишет, ну, прямо в блокадном Ленинграде, пишет уже текст знаменитой книги, ну, по существу, докторская диссертация его же, да, вот об истории культуры Урарту. Значит, ну, очевидно, ряд материалов собирает, обдумывает, там, видимо, составляет первые наброски, конспекты. Вот Дмитрий Сергеевич Лихачев к своей уже докторской диссертации, она у него будет посвящена, опять же, русскому летописанию, но уже достаточно широкий берет период, до эпохи Ивана Грозного, с XI века начиная. Тут, вот, кстати, интересно, он отдельно, там, по-моему, сначала главу, потом вообще-то ряд, и, опять же, и выступлений, и докладов посвятит так называемому моравскому преданию об истории крещения, то есть имеется в виду и Восточной Европы, и Руси, вот эта вот история, да, создания славянской письменности кириллицы, да, и, скажем так, вот эта миссия похождения братьев-ученых Кирилла и Мефодия, но вот то, что потом ляжет в основу русского летописания и будет, так сказать, зафиксировано, по крайней мере, в повести временных лет. Вот как раз одна из древнейших летописей. И вообще нужно сказать, что нам в этом смысле посчастливилось, повезло исторически. Мы один, вообще-то, из немногих народов, который может гордиться замечательным своим памятником письменной истории. Поверьте, таким могут немногие. Скажем так, даже в Европе таким могут похвастаться немногие. Вот как раз повесть временных лет, в частности, становятся предметом такого внимательного изучения Дмитрия Сергеевича Лихачева. Но вот он, в частности, он будет там объяснять, доказывать, да, там анализировать, вот из каких предположительно, да, более ранних там текстов повестей она составлена, как она составлялась, да, что там возможно, что там убиралось, почему что-то использовать. Ну, в общем, будет целый такой комплекс и культурологических, и филологических изысканий в данном случае применен. Да, и это же перекликается, кстати, и с еще одним, скажем так, магистральным таким направлением в научном творчестве и в интересах Дмитрия Сергеевича Лихачева. Это, конечно, изучение и комментирование, да, и перевод знаменитого слова о полку Игореве. Ну, тот самый, который при Екатерине II открыли, да, где-то в конце 18 века издали, да, практически весь тираж, к сожалению, был уничтожен в пожаре московском 1812 года, ну, вроде там один экземпляр уцелел, вот там, ну, в принципе, до сих пор, да, историки, филологи, так сказать, две партии, да, вряд ли они когда-то договорятся, да, как, во-первых, относиться к этому уцелевшему экземпляру, насколько он точный, да, насколько это, ну, может быть, и переложение, да, может быть, и такое факсимильное издание тех самых летописных страниц, вот, ну, тут такой спор на уровне, да, западников-славянофилов, не знаю, сторонников нормандской теории, противников нормандской теории, ну, в общем, спор вечный, конечно, в нашей вот такой, да, историографии, в истории культуры, ну, понятно, да, памятник замечательный. Вот как раз практически всю жизнь Дмитрий Сергеевич Лихачев к этим вопросам и к этому произведению будет возвращаться, опять же, это целый уже ряд книг и статей, и выступлений, вот. Вообще, кстати, в послевоенное время, как-то я смотрю, не только в литературоведении, вообще в истории искусства Древней Руси, там, истории древнерусской. У нас как-то вот это вот домонгольский период особенно поднимается на щит, он становится вот особенно интересен. Но потом вот говорили мы как-то, да, с вами про Владислава Михайловича Глинку, замечательного там и историка, и знатока, правда, больше пушкинским периодом занимался, эрмитажного сотрудника. Они, кстати, были знакомы с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Вот они уже в послевоенные годы, ну, время от времени переписывались. Кстати, Дмитрий Сергеевич Лихачев, он и, ну, во всяком случае, готов был помочь, предложил свою помощь, значит, в том, чтобы поскорее опубликовали работу, да, еще одного там эрмитажного сотрудника, близкого приятеля Глинки, это Льва Львовича Ракова, тоже мы о нем говорили. Ну, правда, тут даже, видимо, авторитета Лихачева не хватило, ничего, к сожалению, вот реально не получилось. Нет, хотя Лихачев действительно и в издательство там, и в партийные органы направлял бумаги о том, что надо, надо, хорошо бы, но не увенчалось успехом. Кстати, вместе с Владиславом Михайловичем Глинкой Лихачев состояли оба в Союзе писателей. Да, тот писатель, этот писатель. Кстати, Дмитрий Сергеевич Лихачев, так сказать, очень интересовался, ну, скорее, даже больше литературными сочинениями Глинки, а Глинка, ну, и мы говорим, сейчас кратко напомню, да, такой довольно заметный, ну, по сути, исторический романист, да, он писал и повести, и романы, вот, на основе исторических и биографий, там, собственных изысканий, там даже у него есть небольшие рассказы, ну, как бы исторические анекдоты в основе, да, но уже в литературной обработке. И вообще-то Лихачев как раз творчество Глинки, ну и вообще, так сказать, этого человека очень всячески хвалил. Вот Лихачев его так основательно пережил, ну, по времени, так что вот некие страницы мемуаров тоже ему и их, так сказать, вот, совместной работе, приятельским отношениям посвятил. Но я к чему, собственно, это вспоминаю? К тому, что в 1944 году вот только что была снята блокада с Ленинграда, и Глинка, и Лихачев, кстати, оба от Пушкинского дома отправляются, значит, в Новгород, вот, ну, Глинка, по-моему, даже чуть-чуть дальше проехал, там и в Старую Руссу, потом вот, в Пушкинский заповедник Михайловское, вот, главное, что они и тогда делились друг с другом этими мрачными, конечно, очень впечатлениями, но вот это такие два авторитетных свидетеля, которые застали Новгород и его окрестности, ну, вот такими, какими они были сразу после завершения боевых действий. То есть, конечно, это страшно. Да, это полная разруха, это тотальное уничтожение. Причем целенаправленное уничтожение, да. Фашистами, немцами, не только немцами, кстати, испанская дивизия постаралась отдельно, как бы, да, под эгидой вермахта. И, в общем-то, да, ну, так вот читаешь иногда, там, мемуары о Великой Отечестве. Ну, вообще, становится вопрос, да, как вообще, ну, хотя бы Восточную Германию просто не стерли с лица земли. Да, второй вопрос, а может, и надо было? И третий вопрос, не вопрос уже, не надо было отдавать Дрезденскую галерею, конечно, да, это наш, ну, трофей, ничего плохого в слове трофей нет, во-вторых, ну, только один разоренный, уничтоженный, да, древний Новгород, ну, это наше право на всю, да не только на Дрезденскую галерею, да, там еще на, там, добрый десяток германских музеев, по крайней мере. Вот, кстати, примерно в таком духе вообще-то вот эти вот такие свежие, да, впечатления, да, и письма, и переписка там Глинки, Лихачева, они, в общем-то, и выдержаны. Вот, Дмитрий Сергеевич Лихачев, кстати, потом вот, ну, наравне там с Михаилом Константиновичем Каргером, конечно, в частности, будет участвовать вот в этой, не просто, да, реставрации и возрождении древних новгородских памятников, так что вот Новгород действительно там общими усилиями наших замечательных ученых, людей, да, вот будет превращен в прекрасный древнерусский заповедник, ну, наверное, такой самый знаменитый, самый крупный, в общем-то, в нашей стране. Ну, и теперь, продолжая о, да, уже личности Дмитрия Сергеевича Лихачева, значит, вот вскоре после завершения войны он входит в ученый совет Института истории русской литературы, становится профессором. Ну, вот я говорю, там с Сталинградским университетом так относительно недолго был связан. Да, за книгу, посвященную истории культуры Древней Руси, ну, это такой тоже коллективный труд, многотомный труд, Дмитрий Сергеевич Лихачев, в частности, значит, тот получает сталинскую, там скоро он будет госпремия, да, сталинская тогда, премия, но вот тоже такая, да, в какой-то мере, ну, так я без иронии сейчас говорю, ну, такая в мрачном немножечко, мрачноватом смысле, да, вот такая где-то волшебная или фантастическая эпоха, да, когда, ну, один и тот же человек, да, иногда, кстати, почти в одно и то же время, но вот это мы про Шостаковича говорили, вот там пример хороший. Ну, хотя бы, да, на протяжении жизни, да, мог оказаться под пятой репрессивной машины, ну, обычно так все-таки ни за что, ни про что почти, да, ну, если не тут же, то в течение той же жизни, через некоторое время, да, вот удостоится государственных, там, в частности, сталинских премий, да, где-то вот такая, ну, таким мрачным парадоксом это немножечко отдает. Значит, членом-корреспондентом Академии наук он становится, кстати, почти одновременно с Борисом, почти, там, плюс-минус, с Борисом Борисовичем Петровским, потому что вот два академика у нас, да, у нас прозвучали и вот в одно время. Вот, ну, учитывая, что очень скоро Борис Борисович возглавит Эрмитаж, да, Дмитрий Сергеевич Лихачев продолжает работать в Пушкинском доме, ну, вот два академика прям вот на двух берегах Невы по-настоящему находились несколько десятилетий. Значит, продолжает Лихачев свои работы. Ну, вот следующий у него там ряд книг выходит, и занимается он вопросами народного поэтического творчества. Ну, и вот таким своеобразным венцом в этом направлении работ его научных станет книга о смеховой культуре в Древней Руси. Ну, и, понятно, в первую очередь на примере литературы. Да, там будут особо подобраны литературные памятники. Наконец, вот уже довольно взрелые годы, то есть ему уже, ну, буквально полвека прошло, ему там 50, слегка за 50, для, значит, академика Лихачева начинается такой своеобразный новый, ну, может быть, даже такой, да, и ожидаемый, и предсказуемый период. Ну, кстати, очень интересно, академик Борис Борисович Петровский в это же время тоже так довольно интенсивно ездит, это и заграничные командировки, конференции, не обязательно в качестве только директора Эрмитажа, очень часто вот как знаток древности Востока, такой практически первый открыватель культуры Урарта, вот Борис Борисовича приглашают. Ну, Борис Борисович, правда, у него география пошире, он там буквально весь мир объедет, там до Японии, США включительно. Не, ну, скажем так, у Дмитрия Сергеевича Лихачева география несколько скромнее, но зато не менее интенсивная, вот, то есть буквально каждый не будем уж там, конечно, наших зрителей смущать просто таким банальным перечислением, но практически каждый год это поездки, иногда там в год несколько поездок, командировок, это выступления, ну, кстати, иногда это научные доклады, бывают и выступления, ну, такого, знаете, скажем так, такого публицистического, да, общественного характера, ну, так, с основными вот можем странами познакомиться, потому что в основном это Восточная Европа. Да, кстати, вот тут, наверное, надо прокомментировать, конечно, это да, Восточная Европа, там экономическая взаимопомощь, страны Варшавского договора, то есть, ну, грубо говоря, восточная часть вчерашней Российской империи, да, и, соответственно, восточная часть вот громадной державы под названием Советский Союз. Значит, соответственно, это и Болгария, и Сербия, и, да, ну, Чехословакия, да, еще не поделились, так что Чехословакия все-таки, ну, и в Прагу, естественно, Дмитрий Сергеевич приезжает. Это и Польша, и Венгрия, да, из таких западных стран, ну, конечно, в Дании побывал, вот, причем в Германии, очень интересно, он и в ГДР, и в ФРГ, да, напомню, слушатели уже не все, наверное, знают, ну, была поделена Германия, то, что два германских государства, ГДР, ФРГ, ну, вот ГДР, оно входило в состав, ну, вот этих вот, да, скажем, союзников Советского Союза, да, ФРГ нет, ФРГ это не очень хорошо, ФРГ это Запад. Вот, это самостоятельное государство, оно там тяготело к Америке. Но, тем не менее, там и там, да, кстати, тоже как Борису Борисовичу Петровскому, значит, там от, ну, в Лондоне от лица, значит, академических собраний ему присвоили почетное звание, вот точно так же и Дмитрию Сергеевичу Лихачеву почетную, ну, вот это вот доктор, да, гонорис кауза, то есть почетный доктор, Оксфордский университет преподносит. Как раз сейчас его, да, атрибуты, там, мантию, докторскую шапочку можно видеть. Скажу, где скоро. Ну, есть, да, бывает на съездах в Румынии, приезжает в Австрию. Ну, и вот на протяжении примерно, кстати, очень, какой, очень интенсивно, на протяжении примерно 30 лет. То есть это вот 50-е годы начинается, ну, по существу, да, вот смерть Сталина, да, как, какое-то. Ну, какое-то потепление, точнее так, да, противостояние на самом деле вот с западным блоком, да, США и его союзники, и попытка сковать вот этот вот блок стран Варшавского договора. Кстати, попытка-то, которая успехом не увенчалась, уж отдадим должное. Вот, да и, видимо, не могла, конечно, увенчаться. Но вот интенсификация этой политики, вот начиная там, с середины примерно 50-х годов и, собственно, до, ну, что, до исчезновения СССР, до развала СССР, до начала, да, точнее, до конца перестройки, вот 30 лет практически, то есть вот это такая очень подробная летопись, да, вот сам Дмитрий Сергеевич Лихачев занимался историей летописания, вот его жизнь, особенно вот такая вторая половина, ну, она действительно напоминает, вот, наверное, да, старинные летописи Новгорода, где, ну, не обязательно, скажем так, судьбоносные события, но зато нет ни одного, по-моему, года, который бы, ну, хоть какими-то событиями не был отмечен, да, вот здесь вот просто каждый год занимают какие-то строки, да, что-то мы всегда читаем, да, ну, с чем выступает, ну, конечно, да, в это время, ну, и в силу возраста, в силу уже, так сказать, такого весомого, по крайней мере, в научной среде, авторитета. Дмитрий Сергеевич Лихачев, да, открывает, в общем-то, и еще одно такое значительное направление. Это, конечно, забота об охране памятников в широком смысле, да, это и музейные собрания, отдельные памятники культуры, архитектурные сооружения, да, там, памятники прикладного искусства. Вот с этими выступлениями он, опять же, появляется из года в год десятилетиями на разнообразных, да, собраниях, конференциях внутри России, за пределами страны. И, конечно, продолжает свои основные работы, то есть история русской литературы, древнерусской литературы, поэтика древнерусской литературы, да, там комментарии и там изучение отдельных произведений древнерусской литературы. Вот как раз с этим будут связаны такие очень интересные издания, значит, две серии. Ну, вот до, по-моему, там самое-самое начало, только второй такой более подробной, полнокровной серии успел застать Дмитрий Сергеевич, а первое это, в общем, буквально выходило на его глазах под его непосредственным руководством редакции Значит, что касается второй, ну, она более современная, в принципе, вот в магазинах, ну, уж старые книги во всяком случае, да, в общем-то, желающие могут до сих пор, да, найти, ну, всю, не всю, ну, как, хотя бы отдельные книги. Вот первая, такая более старая серия, ну, хотя бы в крупных библиотеках отдельные книги должны бы быть. Значит, обе были задуманы очень широко, это именно многотомные проекты, ну, и рассчитаны были, ну, не на один год, мягко говоря. Ну, первая готовилась, по-моему, что-то порядка 15 лет. Вот как раз сотрудниками того самого сектора древней русской литературы, да, в Пушкинском доме. Значит, первая называлась «Памятники древней русской литературы». Ну, в результате выпустили. Точнее, давайте так скажу, планировалось 15 томов, выпустили, по-моему, все-таки что-то там недоуспели выпустить в свое время. Потом уже, конечно, к ней не возвращались. Ну... Некоторые, просто я там некоторые тома этой серии мне доводилось держать в руках, но я говорю, для своего времени это, ну, скажем, очень такое хорошее, добротное и очень подробное издание. То есть, в чем оригинальность? В том, что, ну, естественно, да, на нашим гражданским шрифтом записан оригинальный текст, старинный, да, сделан на русском языке современном, да, естественно, записан таким же гражданским современным шрифтом, ну, перевод либо переложение с довольно подробным комментарием. Вот, и, как правило, Дмитрий Сергеевич Лихачев, он каждому из этих томов пишет большую вступительную статью, которая посвящена так достаточно широко, да, очерку и культуры, ну, немножко, да, историко-политическому. Ну, иногда там есть, речь идет там о регионе определенном Древней Руси, значит, где тома сборные, то есть с разных концов древнерусских земель, значит, да, всему древнерусскому государству. Значит, естественно, дается в очерке, так сказать, основные сведения об основных, вот, об истории, все, что мы знаем, да, самих произведений. Так что это, на самом деле, труд капитальный, это работа огромная. Но, по крайней мере, там вот, по-моему, первое издание, оно захватывает произведение, ну, где-то вот до эпохи начала Ивана Грозного, ну, поэтому знаменитая переписка Грозного с князем Курбским, там, сочинение 15 века, да, кстати, довольно любопытное, там в одном из томов помещено сочинение, вот, видимо, значит, переложенное с немецкого оригинала, ну, во всяком случае, пришедшая вот на Русь где-то в эпоху Ивана Третьего, значит, сказание о трансильванском воеводе Дракуле. Вот. Кстати, очень небольшое, там что-то порядка 7 страничек, всего-навсего. Вот. Но, тем не менее, особая повесть, она такая, скажем так, историческая, с элементами романтизма. Вообще там, кстати, если что, это про знаменитого трансильванского воеводу Влада III по прозвищу Цепиш. Ну, а по второму прозвищу, собственно, Дракула. То есть это исторический прототип знаменитого, да, киношного и литературного вампира. Ну, который, кстати, к своему, значит, образу, ну, не так много отношений имеет. Кстати, вот наша, нужно сказать, повесть, она выдержана вообще в гораздо более мягких тонах, чем знаменитые памфлеты, вот, немцев, да, ну и вообще реакция западной литературы. У нас вообще-то он прославляется как некий мудрый правитель, ну да, суровый, но справедливый, ну и там только в конце летописец, ну, составитель скорее, конечно, повести упоминает, что так не очень хорошо получилось, что вот он, значит, не выдержал, да, и под нажимом обстоятельств все-таки отрекся от православия и принял католичество. Кстати, он еще и православный вообще-то был изначально, что очень интересно, значит, у нас хранится уже в Эрмитаже коллекция знаменитого ученого и палеографа Лихачева. Я считаю, они не родственники. И вот там есть большая грамота с подписью вот того самого князя Влада Цепиша. Вот. Между прочим, составлена вполне себе кириллическим шрифтом, да, и вот подписанная как раз, пока он был вполне православным правителем. Вот, ну, перешел в католичество под нажимом венгерского короля незадолго до смерти. Вот, такой любопытный у нас есть памятник древнерусской письменности, действительно. Ну что же, теперь следующий, да, у нас этап. Значит, да, Дмитрий Сергеевич Лихачев был довольно таким активным многолетним еще и членом ученого совета при музее Андрея Рублева, то есть фактически он был, ну, не скажу, конечно, одним из организаторов, но, во всяком случае, одним из тех, кто эпохой Андрея Рублева занимался достаточно подробно, глубоко, и, во всяком случае, значит, немало для этого музея он как раз сделал. Ну, наравне, да, кстати, наравне с Борисом Борисовичем Петровским, уже тоже вот в эти зрелые годы, Дмитрий Сергеевич Лихачев у нас является членом редколлегии журнала «Памятники культуры и новые открытия». Вот, ну, где выходят вот его статьи в том числе. Ну, и немножечко хотя бы о наградах, да, все уж не будем всеми мучить, но так, для примера. Наград, конечно, огромное количество, вот, как, скажем так, огромным количеством Дмитрия Сергеевича почтили, да, и он действительно собрались, так я смотрел-то в неимоверном числе, да, потому что он и почетно, ну, опять же, вот степень имел почетного доктора наук в университете имени Коперника, это, понятно, Польша, был кавалером ордена Трудового Красного Знамени, был, значит, почетным доктором Эдинбургского университета, был членом Сербской академии наук, ну, естественно, ему вручали, значит, орден Кирилла и Мефодия, это болгарский традиционный, вот, ну, как говорится, тут уж так далее, да, тому подобное, то есть, ну, скажем так, по сути, вот во всех основных, да, и восточноевропейских, некоторых западноевропейских, там, ученых сообществах, странах, вот он подобные награды за свою научную и такую культурно-просветительскую деятельность, да, получал, их удостаивался, ну, и абсолютно по праву. Вот, ну, уже подходим к таким поздним годам и к эпохе перестройки, вот, собственно говоря, в сборнике... К 1987 году сборник трудов выходит самого Дмитрия Сергеевича Лихачева в трех томах. Вот, ну, в частности, там появляется, да, часть переписки, там появляются эссе, которые он, ну, может быть, писал, даже не предназначая для публикации первоначально. Появляются в этом же сборнике, естественно, его научные работы, статьи. Вот, несколько раз, кстати, переиздаются некоторые его, ну, крупные монографии. Да, вот в это время, например, выходит книга еще и «Поэзия садов». Вот его. Вот в 80-е годы как раз Дмитрий Сергеевич, он в большей даже степени, ну, трудно сказать, насколько удачно, да, но, во всяком случае, довольно интенсивно вот включается в такую общественную работу. Ну, разумеется, да, основное направление его выступление и деятельность посвящена, да, охране, спасению или спасению, да, памятников культуры. Ну и вот, в частности, во многом вот эта книга о поэзии садов, да, направлена на хотя бы сохранение того, скажем так, ландшафтного, да, уже наследия, которое у нас к этому времени существует. И вот он удостаивается в это время отдельных наград за свои, отдельно за свои труды по изучению вот слова о полку Игореве. Ну и с 1900, смотрите, кстати, интересно, с 1983 года, аж, то есть почти 20 лет, значит, Дмитрий Сергеевич является председателем Пушкинской комиссии, это вот та, которая будет готовить торжества 1999 года. Ну, довольно известные, наверное, книги, уж многие читали, да, это выходит «Письма о добром», вот, «Прошлое о будущем», ну, тоже, по сути, ряд, публикация ряда, да, заметок, дневников, неких эссе, да, собственных таких наблюдений, ну, связанных с такой немножечко, да, где-то этическими вопросами, этики, эстетики. Вот, 80-е годы, кстати, вот очень интересно, сейчас уже этого нет, да, сейчас это уже трудно представить, но вот Дмитрий Сергеевич Лихачев несколько раз приезжал, отдыхал, лечился на Каменном острове. Ну, сейчас-то мы знаем, да, там замечательные дачи эпохи модерна. Но вот на тот момент, да, и остров, он, по-моему, даже еще назывался официально островом трудящихся, да, и почти все эти здания были заняты там санаториями какими-то, домами отдыха, детскими садами. Вот самая, наверное, знаменитая из них, такой, да, и эталон, и шедевр архитектуры эпохи модерна, дом «Сахарная голова», да, потом там было размещено как раз датское консульство. Но вот 80-е годы все еще это был как раз санаторий для пациентов с желудочными заболеваниями. Вот как раз Дмитрий Сергеевич Лихачев в этом самом здании лечился несколько раз в течение нескольких сезонов. Кстати, по иронии судьбы, вот когда в этом здании лечится академик Лихачев, да, это здание попадает в кадр, потому что мы там, ну, немножко в «Шерлоке Холмсе» можем посмотреть, да. Более подробно это здание отснято в фильме «Господин оформитель». А я вот со время был удивлен. Ну, не так, чтобы фильм очень удачный, но, во всяком случае, да, артисты хорошие. Снят же он по еще дореволюционному рассказу Грина. Вот, честно говоря, так и не читал этот рассказ, ну, как-то после «Алых парусов» Грина читать не хочется дальше. Прямо сказать, я, честно, отчитал «Бегущую по волнам», лучше бы не писал. Ну, мое личное мнение, правда. Вот. Но, тем не менее, то есть есть у нас с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым вот такая, да, интересная и по-своему уже оригинальная связь в Петербурге. Значит, да, он, естественно, делается героем социалистического труда, он получает в том числе и орден Ленина, да, вот Болгария награждает таким почетным орденом Георгия Димитрова, но это все вот такие еще немножко, да, заслуженные награды, ну, значит, в какой-то степени уже, вот, как говорится, да, у нас за выслугу лет, то есть к 80-летию постепенно они появляются. Продолжает Дмитрий Сергеевич вести исследования по истории древнерусской литературы, да, становится председателем культурного фонда, но вот опять же в эпоху перестройки приоткрываются, да, возможности, так что выступает с докладами и в Италии, и в Великобритании. Вот, кстати, такая интересная, да, ну, в 89-й год народный депутат вот в Совете СССР, не думаю, что особенно большую роль, конечно, этот орган играл, думаю, никакой особенной не играл, реальный, во всяком случае, ну, понятно, там, да, такая демократия, то да сё то. На тот момент это так с энтузиазмом восприняли. Значит, немножко поважнее, наверное, другое то, что тоже в 80-е годы Дмитрий Сергеевич создает журнал «Наше наследие». Но вот, во-первых, журнал, да, очень познавательный, замечательно оформленный, да, приятно было держать в руках. Для своего времени он, видимо, явился все-таки открытием. Тем более это был, в общем, редкий, если даже не единственный, на тот момент, да, вообще журнал, посвященный вот истории, немножко культурологии, вообще былому в широком смысле, причем прекрасно иллюстрированный. И я вот не случайно об этом так говорю. Дело в том, что, да, сейчас у нас есть, да, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, ну, что-то мы теряем при этом. Да, хорошо то, что мы, ну, буквально завалены всевозможной информацией, у нас нет особых проблем, чтобы ее получить, извлечь. Да, мы, так сказать, так, перефразируя Ньютона, так буквально вот купаемся в этом океане. И это хорошо, конечно. С другой стороны, ну, во-первых, это все, конечно, уже тяжелее усваивать. Да, во-вторых, может быть, это не так крепко держится. Ну, потом где-то, наверное, мы теряем такую долю эстетического удовольствия, да, вот от общения с какими-то изданиями хорошими, приятно оформленными. А вот в то время как раз, что очень важно, столько-только приоткрывается вообще-то целый пласт, ну, хотя бы отечественной, да, истории и культуры. Вообще-то напомню, что в Советском Союзе, кроме нескольких, ну, по сути, да, санкционированных, разрешенных государством периодов, еще и с определенной точки зрения, но вообще-то мало, да, мало что было разрешено узнавать, тем более печатать о дореволюционной истории России. Понятно, она вся как-то была не очень хороша. Вот. Вот, о Древней Руси немножко вроде бы можно было, но тоже по существу это вот Великая Отечественная война вообще как бы санкционировала так на высоком уровне вообще все эти исследования, да, потому что первые там два... Первые примерно 10-15 лет советская власть. Ну, вообще, что такое Древняя Русь, никто и не вспоминал, да, во-вторых, как-то тоже о ней не очень принято было говорить. Тут появляется журнал, который, ну, где-то немножко напоминает даже иллюстрированные издания там пушкинского времени. Во-вторых, да, с такими хорошими, я не очень люблю слово, да, научно-популярное, скажем так, с хорошими текстами, да, с интересными статьями, я говорю, вообще облом. Ну, кстати, по-моему, не очень-то и дорогой. Ну, понятно, что он рассчитан был не на всех, там, не вообще на народ, да, конечно, на некий круг людей, ну, ценителей, да, людей читающих, людей просвещенных. То есть вот такие пробудившиеся интерес, вот он вот мог, должен был в то время удовлетворять. Вот. Довольно долго, кстати, существовал, там не один десяток выпусков был создан. Вот. Ну, понятно, что со временем, так сказать, он был несколько потеснен, ну, в силу просто исторических, конечно, условий и причин. Вот, а что вот еще одна такая работа по, скажем, уже такой, да, вообще распространению, да, собственно, знаний о древней, там, русской старине. Я очень не люблю слово пропагандирование, так странное. Ну, тут именно распространение знаний, конечно, своей же родной, да, своей родной старине. Вот, и уже к такому финалу мы постепенно подходим, значит, от Академии наук, вот, уже в 90-е годы Дмитрий Сергеевич Лихачев был награжден большой золотой медалью Ломоносова, значит, кстати, именно Дмитрий Сергеевич, вот тут интересно, Дмитрий Сергеевич Лихачев, во-первых, в том же 93-м году, кстати, значит, выбрали первым почетным гражданином Петербурга. Ну, во-первых, да, это у нас тоже своеобразная возрожденная, так сказать, награда, потому что, ну, вот в эпоху Николая I как раз было введено понятие почетных граждан, почетного гражданства. Там, кстати, имелось в виду без привязки к конкретному городу. Там был, скажем так, почетный гражданин государства российского. Причем награда, которая широко распространялась, ну, например, в среде и, ну, скорее купечество, да, там в меньшей степени мещанство, вообще, скажем так, среди людей состоятельных, но не связанных там с дворянским происхождением, которая в свое время была довольно существенной, потому что в XIX веке избавляла от личного налога, от телесных наказаний, от рекрутской повинности. Вот, таким образом формировал, ну, скажем так, расширяла круг вот привилегированных, да, людей в широком смысле, да, касалось, кстати, она, что интересно, только городского населения. Вот. Ну, в наше время, да, немножко другой статус, да, это почетное звание и награды имеют, но вот, тем не менее, именно Дмитрию Сергеевичу Лихачеву выпала такая честь. Кстати, он же сделался чуть позже, ну, уже вот буквально накануне своей смерти в 1998 году, первым кавалером ордена Святого Андрея Первозванного, да, вот награда, введенная у нас при Петре I, возрожденная, да, скажем так, в нашей уже новой современной России. Вот, кстати, опять же, вот такой своеобразный ему сюрприз сделали. Выпустили новое издание книги «Вот слово о полку Игореве», ну и вот с комментариями и статьями об этом произведении самого Дмитрия Сергеевича. В 90-е годы он также напишет свои воспоминания, да, и вот что интересно, как раз в начале 90-х выходит, это просто возможно станет опубликовать. И вот он так и говорит, что пишет их по воспоминаниям, ну, во-первых, те самые, которые, видимо, ни у кого из видевших, да, войну и блокаду не стирались из памяти, во-вторых, по собственным дневникам, по крайней мере, вот самых первых месяцев, потому что вот как Владислав Михайлович Глинка сказал, да, что там с определенного времени, ну, там, если уточнить, там, с декабря 41 по май 42, ну, вы, говорит, не верьте, если люди действительно вели дневники, практически это было в блокадном Ленинграде делать невозможно. Ну, вот, честно говоря, не вспомню, до которого месяца у Лихачева продолжается дневник. Но, во всяком случае, то есть настоящий такой человеческий документ, опять же, с одного из, ну, в некотором роде почти рядовых на тот момент, да, свидетелей вот агонии. Причем, вот, что важно, Лихачев-то как раз пишет об агонии города. Там нет вот каких-то патетических страниц. Там пишет, что все было в духе Достоевского, да. Страшно уже потому, что все было просто. Да, потому что и пишет о том, что там война перевернула и переворачивалась с ног на голову. И пишет, причем вот интересно, пишет, очень мало вот эти мемуары же все, и у Лихачева этого тоже почти нет, они мало пишут о том, что там происходило с городом в смысле осады врагом. Да, все пишут, что происходило с людьми, населявшими этот город, что там выворачивали, вскрывали вот эти все страшные бытовые трудности, и понятно уже становилось вот в это время, что город был брошен на произвол судьбы. Вот я не помню, сам первый раз, ну, я еще в такие юные годы довольно читал эти мемуары, вот как раз в том самом журнале прямо, да, не изданной отдельной книгой. Вот это знаменитое выражение, да, у Лихачева, что из блокады делают сюсюк, ну, примерно аналогичные, ну, потрясло, да, в то время. Аналогичные, кстати, мысли, вот мы говорили тому Николая Николаевича Никулина, ну, в широком смысле, да, по поводу того, как велась эта война. И вот у Владислава Михайловича Глинки, который тоже свои мемуары отдельно о блокаде там написал, потом уж после смерти выпустили, вот можем такие блокадные мемуары, да, перечитывать, сравнивать. Конечно, чтение страшное. Проще, попросту говоря, да, чтение страшное, но, тем не менее, вот эти материалы у нас остались. Ну, во всяком случае, там, что Владислав Михайлович Глинка, Дмитрий Сергеевич Лихачев, да, еще имели полное право, конечно, такие оценки и такие мемуары, да, написать и оставить. Ну, и на склоне уже жизни, да, вот Дмитрий Сергеевич выпускает ряд вот таких, опять же, книг эссеистического характера, и там собирает ряд своих статей и размышлений об интеллигенции, и вот как раз начинается в 1997 году была запущена, значит, редакция новой серии, да, вот расширенной, обновленной той самой библиотеки, уже называется немножко иначе, да, «Библиотека литературы Древней Руси», то есть в результате уже Дмитрий Сергеевич, конечно, этого не застал сам, но вот выпущено было уже и в начале 21 века нашего, значит, 20 томов объемных, с подробными комментариями, ну, естественно, вступительные статьи к литературе каждого периода, то есть это до, фактически до 18 века. Вот, причем литература, да, духовная, не только духовная, да, светская, и вот несколько томов вообще были посвящены такому нашему и сложному, и яркому, в чем-то до сих пор такому загадочному где-то периоду, 17 век. И эпоха Ивана Грозного как раз гораздо, во всяком случае, теперь более подробно представлена. Еще и там целый пласт введен литературы, в том числе вот такого восточноевропейского происхождения, которую переводили, использовали вот в Древней Руси, ну вот от там 13 до 15 века. На самом деле период, который мы, в общем-то, раньше, ну, почти себе не представляли. Теперь вот благодаря этому изданию есть возможность со всеми материалами этими познакомиться. Значит, да, опять же, принцип тот же, то есть можно прочитать на нормальном гражданским шрифтом набранный оригинальный текст, рядом представлен как раз текст вот там перевода либо переложения. В основном полный. Ну что же, в заключении вот Дмитрий Сергеевич Лихачев еще успеет, да, так сказать, застать, отметить пушкинский юбилей как раз лето 1999 года, да. Кстати, еще очень интересный эпизод, 1998 год, ну, как бы вот все дальше и дальше от нас эта дата, напомню, это церемония перезахоронения останков царской семьи в Петропавловском соборе, ну, я там сам маленький еще был, да, немножечко, я не ездил, ну, так, немножечко помню весь такой ажиотаж, да, там по телевизору показывали всю церемонию. Дело в том, что это Дмитрий Сергеевич Лихачев личным письмом, да, где-то, видимо, своим авторитетом убедил президента Ельцина приехать специально на эту церемонию. То есть не было бы письма Лихачева, не просто письма, я думаю, так широко, не было бы вот этой вот приглашения академика Лихачева, видимо, никакого президента тогда на церемонии не было. Ну, вот такая интересная деталь. Ну, понятно, что сам академик Лихачев, конечно, вот, ну, считал, что это, в общем, необходимый акт в широком смысле, да, вот этого возвращения, перезахоронения, да. Скончался Дмитрий Сергеевич как раз в 1999 году, вот только-только отгремели, в общем-то, пушкинские торжества, в на исходе сентября его не стал. Ну, я вот помню тогда, еще очень маленький, как, в общем, по городу об этом говорили. И, кстати, отпевали-то его собственно, в той самой церкви, да, конюшенного ведомства, где когда-то тело Александра Сергеевича Пушкина вот так по такой, ну, где-то символическое стечение обстоятельств здесь. Кстати, как раз вот в Государственном Эрмитаже хранится его орден и, по-моему, вот этот вот знак почетного гражданина. А в 2017 году у нас появился, ну, во-первых, центр, теперь уже изучение, да, жизни, творчества Дмитрия Академика Лихачева, и своеобразный музей, вот где можно увидеть, я говорил, его докторскую мантию из Британии, там рабочие принадлежности, письменный стол, воссоздан кабинет. И все это происходит в особняке Румянцева, так что вот у нас еще и особняк Румянцева так вот выступил, уже выступает, да, неоднократно таким местом, центром тоже вот петербургской культуры, потому что и в 1964 году именно там было решено все-таки возродить, да, 20 лет спустя вот эту собранную в блокадном Ленинграде, да, и разгромленную потом по политическим соображениям, там, ленинградское дело, выставку из соляного городка, и вот теперь, да, своеобразная такая тихая гавань, да, мемориал Дмитрия Сергеевича Лихачева у нас расположен именно там. Так что еще и всех желающих, так сказать, прикоснуться к этой истории, познакомиться, может быть, подробнее, точнее, дай бог подробнее, с наследием замечательного ученого, так сказать, приглашаем в особняк Румянцева.
Я напоминаю, что мы продолжаем серию видео-подкастов проекта «Что слушали великие предки». В этой серии мы рассказываем о личностях, о тех людях, которые очень много сделали для России, для Санкт-Петербурга. И у нас здесь всегда присутствует младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Андреевич Мишалкин. Большое вам спасибо. И у нас на связи музыковед, член Союза композиторов, автор циклов филармонических для Большого и Малого зала Петербургской филармонии Наталья Леонидовна Энтелис.
Мы будем говорить о музыке в жизни Дмитрия Сергеевича Лихачева. Я должна сразу сказать, что в изумительно длинной, сложной, многотрудной и талантливой жизни академика Лихачева было очень-очень много музыки. Поэтому на нашей короткой страничке мы сумеем поместить только отдельные фрагменты из той громадной звучащей панорамы, о которой он сам не раз и с большим увлечением вспоминал. Должна вам сказать, что Дмитрий Сергеевич жил в такое время и такой жизнью, что музыка сопровождала его в самые разные моменты этой жизни. Мир вокруг них звучал гораздо разнообразнее, чем наш с вами музыкальный мир. Мы для того, чтобы окунуться в музыку, должны или пойти на концерт, или включить музыку обоями, фоном нашей жизни. И тогда может звучать все, что угодно. Только мы не очень будем обращать на это внимание. Они, люди, заставшие то самое старое время, о котором мы теперь можем только читать, были окружены музыкой со всех сторон. И Дмитрий Сергеевич вспоминает, что музыка вошла в его мир с самого раннего детства. Это были песенки, которые пелись ему, ну, типа «Травка зеленеет». Это был Мариинский театр, место абсолютно волшебное. Первый спектакль, разумеется, «Щелкунчик». Это была музыка композиторов как бы второго ряда, балетных композиторов Пуни, Минкуса. Но рядом с этим Глазунов и Чайковский. Это все был театр, это все был балет, это все было волшебство. И, кстати говоря, о впечатлениях с детства о Мариинском театре, он вспоминает, что в его кабинете висит старый занавес Мариинского театра, который он совершенно случайно, разумеется, фрагмент этого занавеса, купил в каком-то антикварном магазине, потому что, если вы помните, во время войны в Мариинский театр, тогда Кировский театр, попала бомба, и он частично был разрушен, поэтому вот кое-что, наверное, оказалось в комиссионных Ленинграда. Музыка звучала дома. Вот что так редко бывает сейчас в наших домах. Дед пел русские песни и романсы. Он слышал военные оркестры, когда та или иная часть проходила по улице, причем это было совершенно не обязательно во время парада. Просто прохождение военных по городу обязательно сопровождалось маршем. Это был пляж в Куокколе, в нынешнем Репино, когда на пляже тоже звучал маленький оркестрик. Это было путешествие на пароходе по Волге, где он услышал замечательные частушки. Это он вспоминает, как в начале Первой мировой войны в Мариинском театре звучали гимны всех держав, которые встали рядом с Россией в этой войне. Незабываемыми для него впечатлениями были первые послереволюционные спектакли в Мариинском театре, когда, например, арию боярина Шекловитова в «Хованщине» заставляли повторить трижды, а она действительно невероятно проникновенная и говорит о судьбах России. Борис Иванович Тищенко задумал создать балет на основе слова о полку Игореве. Конечно, не было музыканта, который бы не сказал молодому композитору: «Ты что, после Бородина, после великой оперы «Князь Игорь»?» Тищенко только улыбался. Мне довелось быть на, наверное, для сегодняшних моих слушателей, это будет непонятно, мне довелось быть на сдаче балета художественному совету города. Это не премьера, это не репетиция. Это суровая комиссия, куда кроме профессиональных музыкантов входят и высокие чины горкома партии, которое должно услышать и проверить произведение на, вы знаете, я даже затрудняюсь сказать на что, на соответствие. И вот балет. Все происходило в Малом оперном театре, который еще тогда не был переименован. Неожиданным было уже то, что режиссером-постановщиком и хореографом-постановщиком были два разных человека. Обычно в балете пишут «хореограф такой-то». В этом балете хореографом был Олег Виноградов. Но режиссером спектакля был Юрий Петрович Любимов. И это было совершенно неожиданно. Присутствие великого театрального человека сказывалось с первой же мизансцены. Это было необыкновенно ярко, театрально и очень метафорично. И это все потрясающе ярко выражено не только театрально, не только режиссерски, но и в музыке. Половцы были женский состав балета, одетые в костюмы мужские, естественно, с забранными волосами, в каких-то шлемиках. В общем, костюмы были простые, но очень интересные, с луками. И финал ровно соответствующий летописному финалу. Игорь разбитый, уничтоженный, чувствующий свою глубочайшую вину, открывший врагам ворота в родную землю, буквально приползает в сожженный и разграбленный родной город. Ярославна обнимает его и как мать укачивала бы своего сына. Это было так сильно. Разумеется, этот финал не приняли. Разумеется, его надо было переделывать. Разумеется, что-то было изменено. Такой была действительность. И, разумеется, Лихачев спокойно и уверенно доказывал, что это соответствует горечи, которая есть в слове о полку Игореве. И, разумеется, ему вторили музыканты, которые говорили, что в «Князе Игоре» Бородина тоже не тот финал, который мы сейчас знаем, а просто Бородин не успел все это сложить, а сложил так Римский-Корсаков. Словом, все это все равно не помешало внести изменения, но помешало закрыть, не допустить, и балет шел. Было очень много таких больших и небольших случаев, когда веское слово Дмитрия Сергеевича Лихачева помогало выжить замечательным явлением культуры того времени.